Хорошо, начиная наше общение, дорогие, я рад вас всех поприветствовать, и давайте мы помолимся вместе Господу. Наш Небесный Отец, наш великий Господь и Спаситель Иисус Христос, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, и это действительно Твоя удивительная благодать, Господи, которую Ты послал нам в эти дни, чтобы видеть друг друга, чтобы радоваться тому, что мы Твои дети. Радоваться истине Твоей, Господи, которая формирует нас, которая влияет на нас, Господи, и дает нам необходимое оснащение, чтобы нам также успешно влиять на других людей, Господи, друг на друга. Поэтому мы хотим провести это время с пользой, в изучении Слова Твоего, Господи. Мы хотим, чтобы Ты дал нам ясность и понимание. Благослови нас, Господи. Обогати Твоей истиной, и пусть Ты будешь в этом общении прославлен. Мы поклоняемся Тебе, наш добрый пастырь, Спаситель и Бог наш. Честь Тебе, хвала и слава. Аминь.
Аминь.
Пожалуйста, садитесь. Немножко непривычно, у нас уже угол зрения в собрании. Теперь так широко. Хорошо, буквально, может быть, пару слов я представлюсь. Меня зовут Алексей Зуев. И Бог благословил меня, мою семью, тем, что подарил мне знать Его. И это произошло в 90-м году, по милости и благодати Божьей, которую оказал Господь. Он открылся, привел, наполнил собой жизнь, изменил жизнь. И это было замечательное событие. И через все эти годы Бог провел меня, одаряя своей благодатью и своими подарками, с тем, что я мог видеться, знать, дружить, иметь эту замечательную дружбу с дорогими братьями, с большими, великими, может быть, даже и так, да, по-человечески, святыми, которые оказали сильное влияние и на мою жизнь, и помогали формироваться, преобразовываясь в образ Иисуса Христа. Я знаю, что мы все на этом процессе, в этом процессе еще, на этом этапе, и поэтому мы нуждаемся друг в друге, мы нуждаемся в том, чтобы оказывать друг на друга необходимое влияние. И сегодня, и завтра нам Бог дал эту возможность. Мы не знаем многие друг друга, возможно, видим первый раз, может быть, когда никогда, может быть, и не встретимся более здесь, на земле. Но на небесах, конечно, мы встретимся. Поэтому, как бы там ни было, нам нужно использовать это время с максимальной пользой, с радостью во славу нашего Господа. Буквально 2-3 отступления. Хочу познакомить вас с моей семьей. Хорошо? Вот, это моя жена Лена. В середине две дочки, Маша и Катя. Они уже замужем. И одна дочка уже родила. Поэтому мы не так давно стали... Ну, я стал дедушком. Дедушкой, да. И внизу два сына моих, Андрей и Дима. Вот. Еще одно богатство, которое мы не так давно приобрели. Это наш подарок и благословение от Господа. Его зовут Вениамин. Ему 3 месяца. Ну, наверное, я замечаю, наверное, это дедушкина склонность, да, всегда хвалиться внуками. Да, слава Богу. Хорошо, но сегодня наше время для того, чтобы нам продолжить рассмотрение вот того основного заголовка, который у нас есть на нашей конференции, это «Созидающее влияние». И мы уже довольно много насытились вот этой проповедями с утра. И вы знаете, говоря о влиянии, мы понимаем, что влияние, оно имеет очень важное значение. Говоря о созидающем влиянии, мы понимаем, что влияние, оно, вот это созидающее влияние, имеет много разных ячеечек, много разных инструментов. Оно как бы, знаете, как распадается, как в такие мощные инструменты, снаряжающие нас для того, чтобы в целом этот процесс был очень эффективным, очень деятельным. И поэтому в нашей теме, в нашем рассмотрении, как вы уже знаете, семинар наш называется «Влияние через назидание», да? «Влияние через наставничество». Мне придется немножко такую сделать. Это общая наша тема, созидающее влияние, и наш подраздел в этой конференции – это влияние через наставничество. Ну, опять-таки, говоря об этом, мы уже много слышали о влиянии, и влияние вообще, что значит влиять, там, как можно влиять, нужно ли влиять, каким оно может быть, это влияние ли созидающим или разрушающим. Я думаю, мы достаточно много об этом уже говорили и понимаем, суть рассматриваемой общей нашей темы. Но говоря о влиянии, мы говорим, что мы хотим влиять созидательным образом. Что это значит? Это значит, что мы хотим влиять так, чтобы эффект нашего влияния был очевидный для наших братьев-сестер, для церкви в целом, чтобы он был действенным, чтобы он приводил к определенным результатам. Это наша цель, это наше желание, больше того, это наше служение, и это даже это Божье определение, мы должны это ясно себе понимать. Поэтому, рассуждая об этом, нам нужно заметить, что поскольку влияние – это, скажем так, эффект воздействия определенной силы, и она должна быть созидающей этой силы, значит, тогда возникает вопрос, откуда мы берем эту силу или можем взять, правда? То есть, если мы влияем, мы проявляем какой-то авторитет, мы проявляем какую-то определенную власть, тогда нам нужно задаться вопросом, как ее проявлять правильно, где ее источник, как ее черпать, как ей пользоваться и так дальше. То есть, что в конце концов будет доминировать в моем влиянии. И вот в этом отношении нам нужно коснуться прежде всего определения влияния. Поскольку мы уже находимся в контексте созидающего влияния, а значит библейского влияния, то мы в принципе уже можем смело говорить, что мы говорим о влиянии библейского наставничества. То есть наставничество — это один из рычагов, да? Один из хороших, таких точных, очень сильных, может быть даже, я бы осмелился сказать, один из важнейших инструментов. Почему? Потому что мы посмотрим ниже само значение слова, оно уже достаточно много приносит в наше понимание, говоря слово «наставничество». Как на украинском будет?
Наставничество.
Наставничество, по сути, так же самое. Да? Вот. Поэтому само слово, оно в своей идее, в своем корне имеет значение ставить, да, то есть приводить в какую-то активную позицию, в какое-то ясное понимание, ставить, наставить, указать. Ну, мы посмотрим дальше эти значения. Поэтому, чтобы наставничество было библейским, нам нужно понимать еще один, это мы в качестве вступления немножечко, нам нужно понимать еще нашу с вами реальность принадлежности Иисусу Христу и покорному следованию Его Слова. То есть, если этот процесс у нас существует в сердце, если он пришел в нашу жизнь действительным образом, и мы действительно вовлечены в это стремление, мы находимся в этом движении, тогда правильное будет влияние, оно будет действительно библейским влиянием. Человек, находящийся под влиянием, под властью Писания, под властью Бога, естественным образом будет способен влиять и оказывать это же влияние на других. То есть, будучи сам подвластен, он становится способным передавать и правильно распределять эту власть, проявлять эту власть, данную от Господа. И как я сказал, что это действительно служение, которое определено Господом, и оно должно быть самым активным служением в нашей жизни, в нашем с вами общении внутри церкви. Кстати говоря, мы даже можем этого не осознавать, мы даже можем, может быть, не говорить и не ставить даже цель, но мы будем влиять. Мы даже просто увидимся, дорогие, вот, ну, во всяком случае, знакомые, да, вот в большей степени. Мы просто видим друг друга, мы уже влияем друг на друга. Почему? Потому что что-то происходит. Происходит какое-то восприятие этого человека, ассоциация его с чем-то, с кем-то, с какими-то вещами, тут же происходит где-то незримый анализ, а как это касается меня, а что я, может быть, думаю на этот счет и так далее. То есть, понимаете, уже какое-то такое незримое действие, оно так или иначе уже происходит. Тем более, если это активное влияние, если оно исходит из человека и касается другого человека. Значит, и первое, на что мы обратим внимание, у нас будет несколько таких ключевых разделов. Конечно, это огромная тема, но мы постараемся извлечь самое необходимое, чтобы нам сфокусировать наше внимание и иметь вот такое, знаете, ну, я очень хочу, чтобы мы зажглись этим процессом, его глубиной, его значимостью. Итак, первое, или А, это определение библейского наставничества. Мы сейчас будем говорить об определении библейского наставничества. Говоря о библейском наставничестве, конечно, нам нужно определиться, что это такое, что это вообще за процесс наставничества, откуда он взят и откуда он происходит, почему это слово. Мы все знаем это слово. Это мы уже обратили внимание. Это хорошее библейское слово, оно есть, часто встречается в Священном Писании, и это достаточно много текстов, которые включают в себя это слово. Во всяком случае, мы понимаем, что Писание писалось на еврейском языке, древнееврейском, на греческом языке, но те слова, которые переведены как словом «наставничество» или «наставництво» в украинском, да, они все несут в себе одну, по сути, одну идею, одну концепцию. Поэтому нам нужно понять. И вы знаете, что я обнаружил? Лишь только изучая значение слова, а точнее слов, которые раскрывают вот этот богатый спектр наставничества, многогранность этой деятельности, он уже до достаточной степени дает нам понимание, а что это такое и как им пользоваться. И что это делает вообще, что происходит и что можно производить через этот процесс. Таким образом, очень много, ну, пару примеров, это псалом. Я буду называть тексты, друзья, у нас их не будут здесь, хорошо? Поэтому мы можем просто, если успеваете, записывайте, или кто имеет писание, можно открыть сразу. Просто как пример, например, псалом 85, 11 стих. Псалом 85, 11. «Наставь меня, Господи, — Давид говорит, — на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Вот мы здесь встречаем в этом стихе слово «наставь». Да? Мы пока еще не углубляемся, там, допустим, в анализ этого слова. Но это те тексты, или часть, или одни из текстов, которые используют это слово. Например, притчи, 1 глава, 7-8. «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Здесь уже немножко другая форма, но это та же идея. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Или «Кто любит 12, притчи 12.1, кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда». Таким образом, их много достаточно, если вы увидите, откройте только симфонию, это слово, достаточно много текстов. Таким образом, интересно, что в Новом Завете слово «наставлять», оно переведено, имеет значение много разных синонимических оттенков. Я задался целью посмотреть. Хорошо, мы говорим о наставничестве. Все мы где-то понимаем, что оно за собой несет. И мне захотелось увидеть конкретно библейское значение этих слов. Оказывается, что оно имеет несколько вот таких граней. Хочу немножко предложить вам. Мы чуть-чуть коснемся греческих слов, но это не самое главное сейчас. Просто чтобы увидеть оттенки, хорошо? Значит, есть слово «ноуфетео», это греческое слово, оно 8 раз используется в Писании и используется или переведено оно как «вразумлять», «увещевать», «уговаривать» и «наставлять». Смотрите, несколько, да, оттенков. Вразумлять, увещевать, уговаривать, наставлять. Вот несколько примеров из Писания, где мы можем точно увидеть это слово. Например, Деяния 20 глава 31 стих. Посему апостол Павел обращается к ефесским служителям, он там, вы помните эту ситуацию, и вот он говорит: «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас». Вот это слово «учил», в данном случае это наше слово. Оно здесь, оно переведено как «учил». Но это то слово, которое несет в себе значение наставления. Еще один пример. Римлянам 15 глава, 14 стих. «И сам я уверен в вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга». Это то же самое слово. Но теперь смотрите, в русском языке это слово переведено как «наставлять». Вы видите? То есть, кто немножечко герменевтикой знаком, да? Мы знаем, мы понимаем этот эффект, что бывает одно слово греческого текста может быть переведено несколькими разными словами, они будут синонимичными. Я не хочу сказать, что это ошибка, ни в коем случае. Но это помогает увидеть более широкий спектр. Кстати говоря, вот почему важно использовать и нужно использовать, допустим, если вы имеете несколько там, допустим, переводов, да, русский, украинский, там может быть несколько украинских, английский, кто имеет. Но, конечно, первый источник – это самый самый начальный исход, но чтобы понять точнее, увидеть это значение слова. Так вот, вот это слово, еще один текст хочу для примера вам дать. Колоссянам 1 глава, 28 стих, мы ниже коснемся этого подробно, этого отрывка, но здесь интересно написано. Апостол говорит о том, что которого, то есть Иисуса Христа, мы проповедуем. И здесь слово стоит «вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Здесь есть русское слово «вразумляем». Смотрите, мы собрали немножко уже такой маленький букетик. Учить, наставлять и вразумлять. Видите? То есть вот эти грани, вот эти значения этого слова, они нас уже подчиняют, уже формируют наше понимание служения наставничества. То есть уже на основании только одного исследованного слова мы можем сделать наблюдение. Какое? Что процесс наставничества связан с влиянием, с воздействием на человека, на образ его мышления. Так? На образ, на вообще систему его мышления. То есть, чтобы она была правильной, нужно туда вникать, нужно приходить туда к нему, нужно принести ему какие-то зажигающие вещи, евангельские вещи, естественно, не просто эмоциональные. Поэтому это один элемент. Есть еще одно слово, оно известно вам, поэтому я хочу его вам тоже привести. Это слово «дидаско». От него происходят там дидактические материалы, вы знаете, пособия, да, дидактика. Таким образом, дидаско, оно переведено как «учить». Это непосредственно в первом значении «учить». Но есть синонимические слова, как «обучать», «научать», «поучать» и снова-таки «наставлять». Вот еще немножечко такого наблюдения из области грамматики. Смотрите, Матфея, 4 глава, 23 стих. Это пока иллюстрация этих слов я хочу вам дать. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь людям. И ходил Иисус, уча». Вот это слово «дидаск», он был учитель. Здесь в первом значении это слово переведено очень ясно и очень понятно. Еще одно слово, например. «И он», Деяния 18 глава, 11 стих, «и он оставался там год и 6 месяцев», говоря о Павле, когда он пришел в Коринф, он там жил полтора года, он там оказывал очень действенное, мощное влияние. В чем оно заключалось? Вот именно в этом процессе, в наставничестве, которое включает в себя очень много разных вот этих жемчужинок. Учение, вразумление, исправление, утешение. То есть очень-очень много разных оттенков. И он оставался там год и 6 месяцев, поучая их Слово Божье. Это тоже наше здесь слово. И еще хочу одну маленькую иллюстрацию. И мы сейчас закончим, так сказать, с экскурсом в область грамматики. Хорошо? Значит, это слово Сафранидзе, это не грузинская фамилия, да, это Сафранидзе, да, ну, это глагольная форма. Значит, что это такое вообще, что за слово? Неважно, не в том суть, чтобы его запомнить, но важно понять, что оно несет в себе значение, знаете, какое? Наставлять, но это слово, оно находится, или от него происходит прилагательное сафрон, то есть несет значение делать благой разум. Или есть такое слово, как благоразумие, да? Так вот, знаете, что интересно? Оказывается, какой? Прилагательное, да? Не знаю, на украинском, я в русской школе учился. Да? То есть, який, да? Какой? Прилагательное как будет. То есть, это описательная характеристика. Благой, да? Но есть глагольная форма от этого прилагательного. То есть, делать таким вот, с благим разумом, как его на русском даже сказать, не знаю. Но знаете, где это мы встречаем? Смотрите, Тит, 2 глава, 4 стих. Тит, 2 глава, 4 стих. Чтобы, там Павел дает повеление к старицам, их служение, их род деятельности в церкви, их влияние, опять же, какое? Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей. И вот это слово «вразумляли», вот это вот наше слово. То есть, другими словами, знаете как, если так, я позволю себе немножко, может быть, вызовет улыбку, но, знаете, получается так, чтобы здравили в мышление, да, или чтобы благоразумили, вот, ну, если так объяснить. То есть их влияние, этих старших сестер, было настолько, должно было быть таким сильным, таким мощным, таким действенным, чтобы молодые сестры, чтобы молодые учились любить и были благоразумны. То есть, чтобы у них вот этот вот хороший, благой разум работал, действовал. Вот несколько небольшой экскурс в эти слова. Я специально хотел сделать, чтобы мы немножко сориентировались, и вы увидели богатство только лишь значение слов. Если вы откроете симфонию и начнете, вы знаете, да, есть у многих уже симфония Стронга, как минимум, и вы посмотрите это богатство этих слов, вы четко определитесь и увидите, как вообще важен и широкий этот спектр. Итак, дорогие, это значение этих слов, оно просто хорошо помогает лучше понять вот весь этот процесс, процесс наставничества. И можно сделать даже такое наблюдение, что это, как мы уже сделали, касается влияния на внутреннего человека. Этот процесс касается влияния на внутреннего, я хочу подчеркнуть слово внутреннего, на внутреннего человека. Это не просто исправить поведение. Это принести, как мы уже заметили, в образ мышления, принести туда человеку очень ясные, точные ориентиры. Очень точные, фундаментальные истины, которые просто, знаете, как маяки, как знаки мощные, яркие, как гвозди, за которые, или такие поручни, за которые нужно ухватиться, которые вообще определяют направление. Вот что такое наставничество. Вы представляете, чем мы должны заниматься, дорогие? Вот этим процессом. И тут мы начинаем робеть, правда? Потому что, ого, если это такое значение, и тут ничего себе, какая ответственность. Хорошо, но это наше служение. Бог нам дает для этого все необходимое, и инструменты, и силы. Итак, библейское наставничество – это библейское влияние, исходящее из Священного Писания и ведущее в конечном итоге к уподоблению Иисусу Христу. Раз. Кроме того, к библейскому образу мышления, два, и к библейскому образу жизни. Это очевидная последовательность, ее нельзя нарушить, ее нельзя убрать какое-то одно звено. Нет, библейский инструмент, только библейский инструмент, может сделать библейский продукт, да, плод, результат, чтобы этот плод действительно оказывал такое же библейское влияние. Иначе это будет суррогат и совершенно неправильные и ненужные вещи. Итак, библейское наставничество, оно направлено на желание, оно направлено на мысли, оно направлено на цели, на внутренние мотивации сердца, вот того человека, на которого вы оказываете влияние. Вот немножко мы сделали такое вступление, чтобы нам понимать, о чем мы вообще, о каком процессе, какого процесса мы будем касаться дальше. Б, или следующий наш раздел, это условия библейского наставничества. Условия библейского наставничества. Мы сделали такое вступление. Теперь, что касается условия библейского наставничества. И здесь я хочу привести текст Священного Писания. Вы хорошо его знаете. Это послание к Колоссянам. Послание к Колоссянам, первая глава. Мы возьмем два стиха, 28 и 29 стихи, конец первой главы. Один из очень сильных и мощных текстов, который как раз помогает нам понять суть этого процесса. И здесь очень большая мысль, апостол Павел ее излагает. И здесь я просто прочитаю фрагмент. Откройте Колоссянам 1 глава, 28 стих. Которого речь идет об Иисусе Христе. И вот этого Иисуса Христа, которого мы проповедуем, Павел пишет, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, смотрите, нам уже знакомое значение этих слов, чтобы, с какой целью, представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Для того, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно. Вот хочу взять в основание этот текст, и здесь мы с вами увидим четыре условия для эффективного совершения наставничества. Зачем? С целью формирования духовной зрелости. Это только единственная цель наставничества, чтобы формировать человека, помогая ему делаться духовно зрелым. Таким образом, из этого текста мы извлечем вот эти четыре условия. Четыре условия для эффективного совершения наставничества. Первое. Первое. Это сосредоточенность на Иисусе Христе. Об этом мы видим 28 стих, первая половиночка, 28а, которого мы проповедуем, маленькая фраза, но она является следствием вышесказанного. Смотрите, 26 стих. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем». Вот этого Христа, которое есть упование славы. Это великое богатство. Вот этого Христа мы проповедуем, хочет сказать апостол Павел. И это первое условие, сосредоточенность на Христе. Или христоцентричное наставничество. Отсюда мы делаем условия. То есть, если мы занимаемся вот этим большим процессом, этот процесс должен быть христоцентричным. И только. Это первое условие. Христоцентричным. Которого мы проповедуем. То есть, говоря о проповеди Иисуса Христа, апостол говорит, что мы провозглашаем этого Христа, о котором он сказал выше. Он дал описание здесь. И здесь есть замечательный христологический текст в первой главе. Если мы выше поднимемся, посмотрите, перед тем, как сказать, которого мы проповедуем, апостол Павел, он раскрывает перед ними вот эту драгоценность, вот этого сияющего Христа, которого мы имеем, в котором мы имеем искупление кровью его, 14 стих, видите, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, он есть прежде всего, 17 стих, 18, и он есть глава тела церкви. То есть здесь очень сильный текст, который просто нам дает ясное откровение об Иисусе Христе. Вот этого Христа мы проповедуем. Вот этот Христос дает нам жизнь. Таким образом, наставничество должно быть, еще раз говорю, сосредоточенным на Христе или христоцентричным. Значит, очень интересно заметить, что мы проповедуем, которого мы проповедуем, провозглашаем, это интересная форма, которая говорит о продолжающемся действии. То есть, мы занимаемся этим процессом не просто как вот в пределах времени. Вот, ну, позанимались и, скажем, вот все, остановились. Нет, речь идет достаточно в таком продолжающемся процессе. То есть, это вы прочитаете это слово сегодня, завтра вы то же самое прочитаете. Мы это делаем, да? Через год, через... И то есть, да, во время жизни всей своей мы читаем это слово, и оно все время нам говорит, что оно не заканчивается. Это постоянный процесс. Поэтому наставничество, оно требует постоянного процесса. Оно постоянно концентрировано на Иисусе Христе. Больше того, который в вас, и это уникальная жизнь, как он здесь говорит, тайна, сокрытая от веков и родов. Помните, апостол раскрывает вот эту тайну, 26 стих, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его. То, что было неизвестно, что это за богатство жизни Христа в нас, Христова жизнь в нас, Его Дух в нас. Вот, вот о чем мы говорим. Вот к чему мы приводим, говоря о наставничестве, к чему мы должны приводить человека, когда мы с ним занимаемся, когда мы с ним говорим, когда мы с ним помогаем там как-то делать, влиять его мышление, справляться с его трудностями. Мы должны его приводить ко Христу все время. Почему? Потому что это жизнь, уникальная жизнь. Ею мы живем, ею надо жить. 2 Коринфянам 4 глава, 5-6 стихи мы здесь читаем. «Ибо мы не себя проповедуем, Павел говорит, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Зачем? С какой целью свет пришел в их жизнь? С той целью, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Поэтому, дорогие, здесь апостол говорит, что они являются глашатаями, они являются вот такими сильными, влиятельными провозвестителями, как, знаете, вот в этих в древних восточных жителей города, королевства там, да, слушайте, слушайте, не говорите, что вы не слушали или не слышали, вот мы говорим вам это. То есть они провозглашают эту жизнь, жизнь от Христа во Христе и со Христом. Поэтому, дорогие, это очень важно. Здесь хочу еще один текст привести. Иоанна 6 глава 57 стих. Христос говорит, 6 глава 57 стих. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мной». То есть вот эта жизнь Христом, да, «едущий меня будет жить мной». Интересно, я увидел небольшой такой комментарий, наблюдение, что вот, например, второй век до Рождества Христова, по Либии жил, да, вот он говорит, что смакующий, вот это слово, это как значение смакующий через, смакующий чье-либо изречение настолько, что оно пропитывает его, и он начинает им жить. Понятная идея, ясная, мы все время в этой идее находимся, которая действительно наполняет нас и пропитывает собой. Вот это то, что хочет сказать Христос. Поэтому, дорогие, первое условие, как мы уже заметили, это сосредоточенность на Христе или христоцентричность. Это стремление к пребыванию под властью и авторитетом самого Иисуса Христа. Это когда, знаете, не просто наши интересы перед Христом, а когда Его интересы, они влекут нас, они направляют нас, они ведут за собой. Вот такое отношение. Павел пишет по этому поводу Филиппийцам, 1 глава 20-21 стихи. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение», он пишет. То есть вот насколько он был пропитан и увлечен жизнью Иисуса Христа, самим Господом. Это как первое условие, которое необходимо для эффективного наставничества, чтобы осуществлять очень влиятельное действие. Итак, если Христос является источником надежды, как здесь говорит Павел, мы его проповедуем, и богатство этой жизни, и вот его власть, мы говорим о Христе, его характере, мы раскрываем перед людьми образ Иисуса Христа, значит, очень ясно мы здесь находим это важное условие, как христоцентризме. Кстати, говоря о христоцентризме, нам нужно понимать, что Христос – это вторая личность Божественной Троицы. Поэтому, говоря о христоцентризме, мы касаемся Бога, единого, открытого нам, явного нам, явившего себя нам, как трехличностного Бога в трех лицах – Отца, Сына, Святого Духа. Мы здесь переходим к богословию же. Мы говорим, христоцентризм, влекущий, ведущий нас к богоцентризму в целом. Поэтому наставничество, опять очень очевидно становится, оно должно быть именно богоцентричным, именно христоцентричным, подчиняющим власти Божьей все необходимые стороны жизни, объекты жизни. Итак, это первое условие. Говоря об этом, нам нужно, знаете как, просто вот давайте зададим себе несколько таких вот наблюдений сделаем. Насколько мы сосредотачиваем наше внимание в процессе, ну, мы говорим, наставничество во Христе, да, или вот просто вот мы говорим, вот кто-то приходит к нам, да, в братскую там или куда, где-то кто-то сел, кто-то раскрывает свои ситуации. Заметьте, как вы преисполнены желанием помочь, правда? К этому влечет Бог, к этому влечет Дух Святой, быть влиятельным и созидающим. Но заметьте, что происходит в ваших мыслях в этот момент. Хочется, кажется, опередить суть и донести, и что-то принести облегчение какое-то. Как вот мы слышали уже в проповеди, Алексей говорит, да, ну скажи себе, что все будет хорошо. Ну уже сказал, фух, ну вроде как-то, да, да ничего не помогло. То есть, ну понимаем, что эти методы, они совершенно бездейственны. Поэтому здесь нужно не просто бежать впереди, опережая суть, достичь результата. Понимаете, чтобы вот я хочу результат достичь, и я все делаю для того, чтобы поработать на этот результат. Нет, мне нужно сфокусироваться на сути, чтобы эта суть в конечном итоге уже естественным образом она повлияла на человека. Так ведь? Вот наша задача. Поэтому задайте себе, просто сосредоточьтесь, когда вы просто даже несколько советов или что-то такое вы даете, что происходит у вас прежде всего, насколько вы христоцентричны в ваших ответах, насколько вы действительно, кстати, еще интересный момент, христоцентричность, знаете, к чему приводит? К поклонению. Когда мы сфокусированы на Христе, мы преклоняемся перед Ним, мы признаем Его могущество и власть. Это то, что необходимо в наставничестве, в библейском наставничестве. Кроме того, вот это ваше преклонение, ваша вот сосредоточенность, предоставление власти, она будет очевидным образом влиять и на этого человека. Он сам будет понимать в конечном итоге. Я не говорю, что это раз и все произошло быстренько. Нет, безусловно, это процесс, как мы увидели, постоянный. Но это то, что будет приводить его к этому. Склоняться перед Христом, даже в своих трудностях, даже в своих радостях. А как вы реагируете, когда, правда, мы мало замечаем, когда человек приходит и начинает радоваться. Он делится, вот смотрите, я там что-то там, ну, случилось хорошее, или приобрел там, или радостное событие. Ну, хорошо, похлопал, я рад за тебя. Да? То есть мы в такой же степени не участвуем в этот момент в человеке, как если бы мы участвовали, когда бы он пришел со своим переживанием, со своим горем, горем каким-то. Так ведь? Почему? Ну, как бы, ну так все же хорошо. Ну, хорошо, похлопал по плечу. Рад за тебя, друг. Нет, радуйтесь как? С радующимися. Вот войдите в эту степень радости его. Это будет созидать его. Это укрепит его. Он придет вам радоваться еще на следующий, на третий, на пятый раз. И вы будете тот, кто сорадующийся. Да? Ну, мы понимаем. И плакать тоже. Плачьте с плачущими. Поэтому, дорогие, вот эта проникновенность в этом процессе, она очень важна. Когда вы занимаетесь или когда вы беседуете с кем-то, кто-то приходит к вам, обращайте на это внимание. Действительно ли вы сосредоточены, христоцентричны, и это ведет вас к преклонению, это сокрушает вас, я не знаю, что сказать, Господи, да? У меня были такие моменты, когда, особенно когда вот к одной сестре пришел, а на завтра она уже в вечности, ну, онкология. И мне нужно было и преломление там, ну, как-то все, и беседу какую-то. Вы знаете, очень, ну, наверняка здесь есть служители, которые испытывали подобное. Идешь и просто вопияешь к Господу. Боже, что ей сказать? Завтра она будет, ну, может быть, через час, не знаю. Просто потом уже узнали, что завтра. Что ей сказать? Это были какие-то, возможно, последние слова. Что они там сделали что-то нужное? Это просто к глубокому смирению приходит. Поэтому, дорогие, приводит. Наша задача быть глубоко христоцентричными, преклоняющимися и сосредоточенными на Христе. Я повторяю эту истину, чтобы нам утвердиться в ней. Поэтому постоянно контролируйте ваши отношения со Христом. Если апостол Павел, мы его проповедуем, говорит, и вот он определяет это великое богатство жизни во Христе, то это значит, это так должно быть. Это реальность. Насколько она отражена в моей жизни? Насколько я могу просканировать мою жизнь и оценить, вот где глазами Христа ситуацию? Это же касается, конечно, детей. Это касается семей, жен, мужей. Насколько это наставничество для них, насколько оно им приносит эффективное действие, эффективное влияние. Хорошо, второе условие, идем дальше. 28-я, вторая половинка этого стиха, 28-й стих, это апостольская методология. Здесь, ну, так я назвал, чтобы нам немножко понятнее было. Смотрите, он говорит, что мы проповедуем, что делая? Вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости. Вразумляя всякого человека и научая. Вот эти два скальпеля. Да, ну, может быть, ну, лучше всего, да, скальпели. Они проникают. Они как Слово Божье, там 4.12, помните, евреям. Они производят очень сильную, точную операцию. Точнее, в самых там мощнейших лазерных установках. Вот они там сделают свою хирургию. Так вот, апостол говорит, что мы используем это. Мы говорим, вразумляя всякого человека. То есть, наше провозглашение Иисуса Христа, оно вот в этом русле находится. Вразумляя и научая. Мы возвращаемся к значению слов. Помните, мы уже немножко посмотрели. Вот эти слова, это те синонимы. То есть, здесь не обязательно весь спектр слов снова перечислять. Но мы уже понимаем, что такое вразумление, мы понимаем, что такое научение. Таким образом, это была апостольская методология. Дорогие, чистой воды. Это первоисточник. Вот таким образом нужно влияние, библейское наставничество происходит. Апостол Павел, он просто влёк за собой людей, будучи сам увлеченным, как мы это уже увидели, Его задачей была вот такая усердная работа в каждом человеке. То есть настолько усердная, что вы знаете, что вот эти процессы вразумления и научения, они достаточно трудные. Помните, Христос не однажды говорил: «Доколе там с вами буду?» Да, или «Ну, все еще не разумеете, не понимаете?» Да? Или «Неужели и вы не разумеете?» Там вот такие вот вопросы. Ну, да, ну есть трошки тугодумия. Ну, влияет нас, да, это греховная природа. Ну, как нам вот это вот поправить, это мышление, преобразить там его, да? И Христос сталкивался с этими понятиями, конечно, с этими явлениями. Апостол Павел, в конце концов, он, помните, как он говорит, опять-таки, тем же служителям ефесским, когда 20 глава Деяний мы читаем, «Я вас», как там, помните, что он делает, это наставничество? Со слезами, да? Потом, как он говорит еще? День и ночь, да? Потом еще, как говорит? Каждого. То есть, посмотрите, как он был охвачен, когда у него вообще время там было, непонятно. Поэтому, дорогие, это очень важный аспект, апостольская методология. То есть, следовать вот этим апостольским пониманиям, даже когда вы встречаетесь с какой-то, может быть, тугодумием, с каким-то неразумением. Но опять мы возвращаемся к тому, что, дорогие, наставничество – это процесс, библейское наставничество. Есть небиблейское наставничество, которое не является процессом. Это очень быстро, раз, два, и все, все сняли напряжение, и процесс пошел дальше. Но это неправильное наставничество. Мы говорим о библейском наставничестве, потому что мы в церкви. И ниже мы поймем это, что это служение касается только церкви. Теперь, кроме того, 1 Коринфянам 12 глава 16 стих, мы читаем там интересные слова. Апостол говорит, что мы имеем ум Христов, и он должен работать. Он работает, и он должен работать. Так же? Мы имеем, это утверждение. Это не может быть имеем. Это не будем иметь. Это кажется, что имеем. Нет, таких нету здесь. Очень точно ясное определение. Мы имеем. Кто мы? Вот мы, уверовавшие во Христа. Нам дан этот образ мышления в Иисусе Христе. Поэтому, имея этот ум, он должен работать правильно. Ему нужно помогать, поправлять. Почему? Потому что есть греховная природа, она будет мешать. Она будет уводить в сторону. И вот это вот противостояние, борьба, здесь нужен кто-то рядом. Нужна помощь. Самому очень сложно человеку справляться с этими процессами. И апостол говорит, вразумляя, научая. Немножко внимания этим двум словам. То есть, они не только определяют, как мы уже заметили, как методологию, но они дают понимание такого, знаете, тщательного подхода, тщательности и такой вот трудоемкости в этом служении. Говоря об этом, апостол Павел писал Тимофею, 2 Тимофея 4:2. «Проповедуй слово, настой», как там, помните, «вовремя и не вовремя». То есть в сезон и не в сезон, по сезону и не по сезону. В английском переводе, мне нравится это слово. Там. То есть обличай, запрещай, увещевай. А это что за слова? Это тоже определяющий процесс вот этого наставничества, руководство мышления. Запрещаю, увещеваю, то есть дисциплинарные вещи какие-то. Со всяким, ну вот зачем это слово здесь он написал? Со всяким долготерпением. Ну ладно, терпение, а тут еще долготерпение. Понимаете, что происходит? То есть это опять нас возвращает к пониманию, что это не один день. Это постоянно. Это долго. И поэтому, забегая наперед, говоря о качествах человека, ведущего наставления, это его, это то, что он должен, каким он быть должен. Долго терпеливым, а не просто терпеливым, и не только терпеливым. Поэтому со всяким долготерпением и назиданием, опять-таки. Посмотрите, как вот, что не текст, то буквально действительно он все время нас приводит к этому важному пониманию, понятию. 2 Коринфянам 10:4-5, еще текст. «Оружие воинствования нашего», кстати, воинствование, там интересное слово, от него происходит слово «стратегия». Так вот, оружие, которое определяет стратегию, стратегические наши средства, они важны для нас, они не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Опять, смотрите, опять воздействие на мозг, да, на ум, на процесс. То есть опять апостол Павел говорит, что как важно, чтобы человек мыслил Библией, мыслил Писанием, мыслил Христом, мыслил вот этими важными истинами. Тогда это будет успешный, причем как сам наставляющий, так и тот, кто наставляемый. Поэтому, дорогие, это очень важные аспекты, очень важные основания. Вразумляя и научая, приводя, подчиняя эту мысль, или мне нравится это слово, как мысль, которую мы берем под конвой и конвоируем, то есть ведем, сопровождаем, и не позволяем ни шаг ни влево, ни вправо. Вот как мы пленяем помышление, восстающее против. Поэтому, опять-таки, эти действия очень важны, и они помогают. Таким вот образом апостол Павел говорит, они вносят коррективы в жизнь, в мышление братьев, сестер, всей церкви, уподобляя в конечном итоге в образ Иисуса Христа. Мы снова повторяем эту цель. Цель наставничества, освящение, цель наставничества, преображение в образ Иисуса Христа. Вот что необходимо нам делать. Поэтому Павел хорошо знал, конечно, этот непростой процесс. И, возможно, кто-то из вас имел уже опыт, сталкивался с подобными явлениями, когда, наверное, родители, самая первая школа проходили через деток. Они были хорошими учителями, да, чтобы делать эту тренировку этого наставничества. Это очень непросто. Да? Ну и так дальше, можно дальше расходиться, там мужья бывают такие непослушные, там какие-то, эти там, ну ладно, ну жены тут понятное дело. Хорошо, немножко, да, пошутили. Хорошо, то есть это очень важный момент, дорогие, и это, вот этот процесс, он должен находиться прежде всего внутри вас, внутри семьи. Вот тогда он будет эффективный, и тогда мы можем действительно дальше говорить о влиянии кому-то. Иногда проще с кем-то, чем где-то со своими близкими. Кроме того, апостол Павел говорит, смотрите здесь же, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости. Процесс адресован на всякого человека. То есть слово «всякий» – это не так, чтобы кто-то из этого числа отсутствует. Где-то исключения нет. Всякий. Вот даже если это неверующий человек, ему нужно... Какое ему нужно наставничество? Какое? Его нужно наставить в том, чтобы он покаялся. Все, грешник, покайся и веруй в Евангелие. Это единственное мощное наставничество для неверующего человека. Больше вы ничего ему не сделаете. Если вы начнете пытаться его как-то там исправлять, его... Знаете, есть современные такие вот методы, там, что пойти рассказать, как плохо... там пить спиртное, там, например, да, или наркотики, как ужасно, там, или там какие-то вещи делать, там, аборты и все остальное. То есть, понятно, это плохо, это социальная беда, это проблемы, трагедия государства, страны, населения, народа. Это позор, это стыдно. Но исправлять эти вещи, это ничего не значит. Ну хорошо, удержали мы человека, да, помогли ему бросить курить. Ничего не произошло. Понимаете? Поэтому смотрите, наше влияние, если мы говорим о неверующих, мы много не будем о них говорить, наша задача сегодня друг о друге поговорить. Наше влияние на неверующих, на всяких людей, это принести ему Евангелие в жизнь. Все. Это единственное наставничество. Как можно подробнее, доходчивее, понятней, там, я не знаю, поубедительней, там, насколько Бог дает для этого силы, благодати и мудрости. Но здесь смотрите, и научая всякой премудрости, чтобы представить, там, научая всякой премудрости, здесь есть вот это слово премудрость. Мудрость – это умение применять истину в условиях жизни и пользоваться ей постоянно. Так? Вот это библейская мудрость. Вот мы знаем, как сопоставить. Вот есть Божье обетование, вот есть моя жизнь, вот есть моя сложность, а вот есть то, что сказал Бог. Как это сопоставить? Вот это мудрость. Как ее применить, поместить сюда, как эту жизнь подчинить вот под нее. Вот этот вот процесс, вот этот момент ключевой, это и есть библейская мудрость. Поэтому это умение применить эту истину в условиях жизни. Это касается нашей личной жизни, это касается жизни других, наших братьев и сестер. Вы представляете, если вы поможете вот таким вот образом сопоставить истину в жизни вот этому брату или сестре. Это колоссальное влияние будет. Это замечательное влияние. Так должно быть. Насколько, насколько нужно обладать этой мудростью и правильно объяснить человеку. Поэтому он ждет, каждый из нас ждет, когда мы делимся, когда мы доверяем друг другу наши ситуации, наши трудности, чтобы иметь общую мудрость, чтобы иметь вот эту вот взаимную, взаимно общающуюся мудрость, которая производит необходимый эффект в жизни верующих людей. Второе, первое послание Коринфянам, вторая глава, 4-7 стихи. 1 Коринфянам, 2 глава, 4-7. «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости». Вот Павел говорит об этой мудрости. «Но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную». Вот мы читали уже об этой тайне, да, в Колоссянам. Христос сделался нашей премудростью. Вот мы проповедуем вот эту мудрость, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. И ниже он напишет в 12 стихе, 1 Коринфянам 2:12. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». Вот эта мудрость. Вот мы ее знаем, мы понимаем истину, мы анализируем истину. Она просвещает нас, она смиряет, и тогда это действие мы способны передавать другим. Вот оно, библейское наставничество. Такое сильное, значимое и важное. Духовная зрелость, апостол Павел говорит, вот мы говорим об этом наставничестве, то есть научая всякой премудрости, то есть приводя человеку к духовной зрелости, она важна еще и стратегически. Почему? Потому что она имеет это воздействие. Она влиятельна. Она позволяет вразумлять верующим друг друга. Это то, что мы читаем в Римлянам 15 глава, 14 стих. Посмотрите. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете, наше слово, наставлять друг друга». Буквально вразумлять в данном случае. Опять-таки, очень интересный этот оттеночек, мне нравится. Вразумлять, то есть в разум. Да, что-то такое в разум. Как это есть. ВКонтакте, да? Они сразу пишут. Не просто контакт, а ВКонтакте. Да? Так, ну, такая пришла на память иллюстрация. То есть вразумлять. Это как общий какой-то процесс. Это не просто что-то отдельное. Входить вот в эту систему, в образ мышления. Почему это нужно? Потому что присутствие греха, или грехопадение, которое было совершено, мы читаем об этом в Бытие, 3 глава, в жизни человека, оно требует вот этого процесса изменения, подчинения, покорности, то, что мы говорили, освящения, преображения в образ Иисуса Христа. Здесь есть два процесса. Ну, мы об этом сегодня, ну, это не наша немножко тема, но коснусь. Что вот это наставничество через вразумление и научение, почему оно такое требует столько много таких условий, оттенков сложных? Потому что есть грех, и это решается первым образом, через покаяние и возрождение человека. Мы знаем эту истину, что об этом учил Иисус Христос. Вам должно родиться свыше, мы читаем Иоанн 3 главу, там встреча с Никодимом, мы читаем о важности этого явления. Необходимости настолько, что это Христос сказал, что не родившись свыше, вы не можете увидеть Царство Небесное. То есть вся ваша богатая деятельность, если нет вот этого поворотного момента, не родившись свыше, не можете увидеть Царство Небесное. Конечно, Никодим, как это? Что это такое? Это какое-то для него непонятное явление было. Но так или иначе, эта проблема вот присутствия греха решается через, по-библейски, возрождение, покаяние через возрождение. И второй аспект какой? Освящение. Или прогрессирующее освящение. Постоянное освящение, в котором мы нуждаемся после покаяния. Вот это то, что хочу заметить. Поэтому апостол Павел говорит, первое мы говорили, христоцентричность, это важно. Мы говорим о Христе, вот какая его жизнь, какой его образ, характер, вот его слова. Второе, он говорит, как методологию немножечко приоткрывает, и вот эту вот суть тяжести вот этого труда, да, или значимости этого труда, вразумляя и научая, да, и дальше он будет говорить о следующем аспекте или следующем условии, это видение и понимание цели. Видение и понимание цели – это условие библейского наставничества. Это третий элемент. Но прежде чем мы вернемся, чем начнем мы третий элемент посмотрим, хочу вернуться опять немножечко к тому, о чем мы говорили с вами. Давайте мы немножко себе сделаем такие наблюдения. Как мы уже говорили, требуется глубокая посвященность. И знаете, что еще? Любовь к людям. Без этого не получится никакого наставничества. Любовь к людям. Если человек 3-5 образований имеет, какой бы он замечательнейший оратор не был, но если в его сердце нет любви к людям, спасибо, брат, мы к тебе обратимся, когда нужно, не получится наставничество. Поэтому это очень важный элемент в жизни наставника, библейского наставника, в жизни каждого христианина. Кроме того, нужна личная зрелость. Поэтому, опять-таки, здесь апостол говорил со всяким долготерпением. Долготерпение – это проявление зрелости. Насколько она есть в нас, насколько она сформирована, насколько она прогрессирует в нас, в этой, это духовная зрелость. Кроме того, 1 Тимофея 1:5. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Вот. Это апостол Павел написал Тимофею, 1 Тимофея 1:5. Итак, третье, о чем мы будем говорить, это видение и понимание цели. Видение и понимание цели. Это третье условие для эффективного наставничества. Мы говорили христоцентричность, мы говорили апостольская методология. И теперь видение и понимание цели. Здесь мы читаем с вами в этом тексте. Смотрите, опять небольшая фраза «чтобы». Вот такой маленький, да, предлог, который помогает понять, чтобы представить, с какой целью. Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Апостол Павел определил очень точную, ясную цель своего наставничества. Наставничество служителей в церкви, этой работы между верующим. Какая цель? Очень ясно. Чтобы представить совершенным, всякого опять-таки человека, совершенным, или вот это слово совершенным, оно говорит о как оснащенным, законченным, завершенным. Кстати, уже было, да? Мы смотрели значение вот в проповеди Алексея, это прозвучало это определение, поэтому мы помним хорошо это значение этого слова. Таким образом, это как цель, которая очень точно руководствовался апостол Павел, апостолы, когда они занимались этой работой, этой деятельностью, чтобы представить законченным, полным, зрелым, тут много разных оттенков, оснащенным пониманием Божьих целей. Вот это мне очень нравится, поэтому я выделил здесь для себя. Оснащенным пониманием Божьих целей и методов своей жизни. То есть представить человека, помогая ему справиться со своей трудностью какой-то, с проблемой, с искушениями, которые он переживает, грех, который тяготит его или влечет его. Тут очень ясно нужно нарисовать перед человеку цель. Какая цель? Цель тобой занимается. Во-первых, тобой занимается Бог, да? То есть его привести к этому пониманию. Тобой занимается Бог. То есть Бог имеет определенное, он хочет достичь в тебе что-то. Когда человек осмысливает Божье действие в своей жизни, даже через такой, может быть, тяжелый, такой тернистый этап, который вызывает какие-то не просто неприятные, а вплоть до там, сердца, язва, там, я не знаю, еще что там, какие-то таблетки нужно пить, то есть идет сильное напряжение, то особенно в этом случае нужно дать ясное понимание. Это Божьи цели и методы. Зачем? С тем, чтобы там что-то свернуть в твоей жизни, сокрушить или что-то сформировать, привести в состояние вот такого отсутствия или, знаете, такой праведной гладкости, что ли. Не знаю, как еще точнее определить. То есть, чтобы не было зацепочек никаких. Чтобы не было вот этой порочности никакой. Чтобы ничего, зазоринки, чтобы не зацепилось. Вот сейчас вот Бог работает вот в этой области над твоим характером. Что надо убрать это. Оно будет до тех пор тебя цеплять. Да, я помню, ну, у дочки там, у сестер есть там трудности, да, колготки там цепляются, если стулья некачественные. Вот чтобы эти зацепки, да, вот это проблема. Ну, это яркий такой, более яркий пример. Не знаю, что там у братьев. Галстуки об стол иногда трутся, да, зацепки. Ну, вы понимаете. То есть, чтобы в конце концов дошлифануть так, чтобы вот в эту область, и тогда человек вздохнул, о, меня уже не касается это. Но тут приходит что-то с другой стороны, и оно теперь, подождите, ну, я же вроде как бы уже плечи расправил. Опять все, да, по новой. И вот он, этот процесс идет. Он идет, он преображает, он вы растете, возрастаете. Поэтому видение и понимание цели – это очень важная задача. Галатам 4 глава 19 стих. Смотрите, как Павел говорит. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Зачем? «Доколе не изобразится в вас Христос». Ух! Какая тяжелая, какая глубина, вообще вот эта степень напряжения апостола Павла. Там мы помним, да, ситуацию в Галатии, там пришли люди, они начали смущать, вопрос закона встал. Но апостол Павел, он говорит, что там вы так хорошо начали. У вас там, я не знаю, такие вещи происходили. А тут что происходит? Мы снова возвращаемся, мы снова говорим о Христе, он снова в муках рождения. Там, где уже был изображен Христос. Доколе не изобразится в вас Христос. Слово «изобразится», оно содержит интересный корень. Морфе, да, это слово «образ». То есть, доколе в вас не нарисуется этот образ. Пока вы не преобразитесь в образ Иисуса Христа. Вот до тех пор он вот в таких вот находится в тяжелом состоянии, в тяжелом переживании. Пока он не изваяет этот образ в этих людях, образ Иисуса Христа. В конечном итоге, чтобы ясно привести человека, уподобив Христу. 8.29 Римлянам тоже звучали эти тексты. Хочу их снова прочитать. Римлянам 8.29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Божье определение. Первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Это еще один текст, который помогает этого понять. Мы же, 2 Коринфянам 3.18, «мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». И тут есть слово «преображаемся в тот же образ», вот пока он там не изобразится в нас. «Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». В послании к Ефесянам, 4 главе, там помните, есть фраза, это же идея, «в меру полного возраста Христова». Это как дублируется эта фраза. То есть духовная зрелость верующих, и вот это, он полностью как бы отражает вообще рост церкви в целом. Духовное возрастание церкви. Есть еще интересный элемент здесь в этом случае, слово «представить». Слово «представить». Знаете, какая здесь интересная идея? «Представить» – это апостол Павел использовал это слово, которое несет в себе понимание, как, знаете, как приношение перед Господом, как плод своей деятельности, как идея того, как если бы первосвященник приносил перед Богом жертву. Вот это представление перед Богом каждого верующего, который оснащен, который дополнен этим образом, который преображен в этот образ, Павел воспринимал именно как вот мое приношение перед Богом. Я принес, Господи. Вот этот человек, он преображается в тебя. Он, понятно, на земле это постоянный процесс, но это как плод, как результат духовной зрелости. Поэтому он говорит о том, что использует это слово «представить каждого верующего». И он об этом очень сильно ревновал и стремился к этому. Поэтому, дорогие, исходя из этого, наша задача, если мы видим и понимаем цель, мы говорим христоцентричность, мы говорим методы апостольские или методы Евангелия, Писания, мы говорим с вами о видении и понимании цели, зачем, как, к чему это все делать в конечном итоге, то поэтому мы ясно должны понимать, что наша задача иметь друг на друга вот такое влияние, вот такое наставничество друг с другом проводить. Вот это будет влиятельное наставничество. Нам не надо пользоваться суррогатными методами какими-то. Нам не нужно использовать какие-то манипулятивные технологии, которые какой-то там, ну, может быть, временный эффект дадут. Или вообще куда-нибудь сбочат, знаете, есть украинское слово, куда-то в сторону уведут вообще. Не надо, зато там вы добьетесь какого-то значимости. Нет, мы только что слышали об этом. Поэтому это важный элемент. Апостол Павел писал об этом, и вывод, в качестве вывода, просто задайте себе вопрос. Насколько вы точно осознаете и понимаете цель? Насколько она важна в вашей жизни? Насколько вы, с кем-либо говоря, вы достигаете этой целью и стремитесь к ней? Осмысливайте эту цель. И опять-таки возвращаюсь, что аудитория может быть самая разнообразная. Первое – это наши дети. Может быть, братья и сестры родные. Может быть, окружение, там, я не знаю, в церкви, в группе какой-то. Это те, на кого оказывается это влияние в первую очередь. Кроме того, здесь у нас много находится молодых людей. И вы знаете, я когда размышлял над вот этим процессом, я подумал, что действительно будет много молодых людей. Ну хорошо, мы говорим о каком-то таком глубоком процессе, который требует достаточно большой зрелости уже, да, ну хорошо, там взрослый дядя, вот он говорит, брат там уже какой-то, да, вот он, это как-то более естественно воспринимается. А как вот быть с молодежью? Помните, апостол Павел пишет Тимофею: «Никто да не пренебрегает юностью твоей». Мне всегда здесь хочется спросить апостола Павла: «Ну что ты Тимофею-то пишешь? Ну напиши это тем, которые пренебрегают». А он говорит Тимофею: никто да не пренебрегает твоей юности. Ну да, апостол Павел, я бы тоже этого хотел. Я с тобой согласен. Ну так же? Ну как хочется, ну скажи погромче эти слова. Я сейчас скажу вот всем, кто, может быть, пренебрегает. Как же достичь-то этого? Оказывается, тут дальше написано, смотрите. Но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Ага, вот он рычаг, чтобы мой возраст не относились, молодой, что он там, да пастора у нас избрали, ну что там, 27 лет, ну молодой, да, ну к примеру там, ну что там его, вот тут мужи сидят, так сказать, или как в братской комнате, мы же слышали эту шутку такую, да, сидят 80-летние братья и так воздыхают, ну некому ж передать служение. А рядом сидят братья, которым по 60 лет. Ну что, это молодняку этому, что ли? Передать служение. То есть, ну, некому-то, да? Так вот, Павел говорит, чтобы не пренебрегали твоей юности, дорогие, молодежь дорогая, если вы где-то, вы занимаетесь этим наставничеством, это ваш труд. Конечно, легче где-то свои сверстники, где-то тех, кто помладше, да? Это естественнее кажется. Но вместе с тем апостол Павел писал Тимофею, молодому служителю, о том, чтобы он и старцев там, помните, увещевал? Как? Как отцов. Это почтение. Это уважение. Они имеют опыт жизни. Они имеют опыт хождения во Христе и отношения с Богом. Больше и дольше. Но они такие же люди. Они тоже сталкиваются со своей зоной искушений. Ну вот в этом возрасте характерно. Понимаете, что получается? И поэтому апостол Павел призывает к этому процессу, чтобы нам, как руководство, чтобы не пренебрегали юностью, будьте образцом для верных, написано. Вот они, рядом, братья и сестры наши. Будьте этим благочестивым образцом. Будьте этим преображенным человеком, Божьим человеком. Даже если вы не скажете, ну это ж служителю, это написано в Слове Божьем. Это касается любого принадлежащего Христу. Будьте этим образцом, и Бог благословит. И последнее, четвертое. Четвертое мы здесь. Мы видим усердная посвященность в силе Божьей. Усердная посвященность в силе Божьей. 29 стих. Для чего я, Павел продолжает, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно. Действующую во мне могущественно. Это четвертое условие, последнее мы будем заканчивать. Это четвертое условие для эффективного наставничества. Мы говорили христоцентричность, апостольская методология, видение цели. И четвертое условие – это усердная посвященность в силе Божией. Немножко мы говорили о важности, значимости, глубине этого труда, этого процесса. Но что здесь апостол Павел говорит? Здесь очень интересные есть оттенки, которые хочется затронуть, очень быстро коснусь. Во-первых, это признание зависимости от Бога. Посмотрите, как говорит апостол Павел. Силою Его, да, вот маленькая фраза. Силою Его. Он просто преклоняется перед Богом, он воздает славу и честь Богу и говорит, что весь этот процесс, он возможен лишь только потому, что Божья сила во мне, через меня действует. Он преклоняется, он дает честь нашему Богу. Признание зависимости от Бога. Это возвеличивает Бога, приносит Ему славу. Кроме того, вот эти слова, почему усердная посвященность в силе Божьей. То есть это не просто мое какое-то напряжение такое, вы собрали волю, силу и вы стали так аж прям, знаете. Нет, это усердная, которая опять-таки Дух Святой производит в вас. Здесь он говорит, смотрите, тружусь и подвизаюсь. Слово тружусь, это речь идет о какой-то такой вот работе тяжелой, которая приводит к усталости. Да? А слово «подвизаюсь», оно определяет как бы опять-таки степень это. Там очень интересное слово, от которого происходит известное для нас слово «агония». Да? Вот врачи, медики знают. «Агония». Ну, мы знаем это слово. То есть я настолько тяжело, я работаю на пределе своих возможностей, сил до какой-то, до агонизма какого-то. Я агонизирую в конце концов до тех пор, чтобы достичь вот этого результата. Моя посвященность, ее производит Дух Святой, Божий Дух в моей жизни. Поэтому это очень усердная посвященность. Имея это условие, дорогие, мы будем эффективны в процессе наставничества. То есть это опять-таки определяет нашу вовлеченность, силу и степень нашего влияния. Второе послание Коринфянам 3.5. Второе Коринфянам 3.5. Способность наша от Бога, Павел пишет. Фрагмент, там помните, да, быть служителями, да, способность наша от Бога. Ефесянам 3.20. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, тому слава и честь. Он своей силой действует. Здесь Псалом вспоминается 83-й. Блажен человек, которого сила в тебе, Господу обращается автор, у которого сердце стези направлены к тебе. То есть, вот это усердие, которое производит Господь, оно выражает вот эту посвященность Господу, посвященную в силе Божьей, воздавая славу нашему Господу. Итак, дорогие, вот здесь в этом отрывке мы с вами увидели четыре вот таких вот ключевых условия, эффективных для эффективного наставничества. Вот следуя этим условиям, стремясь их, как, знаете, как ориентиры точные, как вот заложить это просто в свое образ мышления. Тогда можно достичь очень эффективного действия внутри нас, потому что мы созданы для того, чтобы влиять друг на друга. Как-то Трип написал, читали книгу, кстати, хорошую, знаете эту книгу, «Орудие благодати в руках Искупителя», как он пишет, задум Божий был, помните, как он пишет там, чтобы вот эти вот простые вот люди, грешники, служили вот таким же простым людям, грешникам. Созидательным образом. Это Божий замысел. Поэтому, дорогие, это определение от Бога быть влиятельными, быть эффективными и пользоваться этим мощнейшим инструментом наставничества, библейское наставничество, которое помогает формировать и ум, и характер, и чувства, и все остальное. Поэтому вот в этом тексте мы коснулись самых ключевых оттенков. На этом мы будем заканчивать. Давайте помолимся Господу. Наш Спаситель, Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за это слово, которое снова нас приводило, Господи, к пониманию нашего служения друг для друга, Господи. И Ты так сделал, чтобы мы нуждались друг в друге, чтобы мы помогали друг другу влиять друг на друга, с тем, чтобы совершенствоваться, чтобы возрастать, становиться зрелыми. Господи, но столько много обманных и ложных путей мы встречаем в этом мире. в наставничестве. К сожалению, они входят в нашу церковь. Поэтому помоги нам, Господи, быть на страже, быть ревнителями Твоего библейского инструмента влияния друг на друга, чтобы оно было эффективным, могущественным, влиятельным, чтобы оно было по-настоящему христоцентричным, чтобы образ Христа, он действительно изображался в нашей жизни, увлекал бы еще больше и больше и был бы самым главным фокусом, Господи, в наших беседах, в нашей помощи друг для друга. Помоги нам, Господи, осознавать Твою власть и величие, и могущество, быть посвященными в этой силе, которая исходит от Бога. Господь наш, мы просим у Тебя помощи, Господь, чтобы Тебе вознеслась слава. Дай нам быть верными, дай нам быть, Господи, теми, кто действительно созидает друг друга и влияет друг на друга через этот важнейший процесс наставничества. Тебе хвала во всем. Аминь.